из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша сегодняшняя передача – дань памяти великому подвижнику Русской Православной Церкви, мыслителю, историку, богослову, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну. На могиле владыки Иоанна на Никольском кладбище Александра Невской лавры всегда много цветов. Горят свечи и лампады, служат молебны. Здесь подолгу стоят в молчании, глядя на фотографию пастыря милостью Божией, который в тяжелые перестроечные 90-е годы укреплял, наставлял и утешал растерянных и подавленных, неожиданно свалившимися на них переменами людей. Сегодня мы с вами услышим голоса тех, в сердцах и душах которых митрополит Иоанн оставил теплый свет и благодарную память. Один из них – секретарь правления Союза писателей России, председатель Православного общества писателей Петербурга, автор книги «Ангел церкви» Николай Михайлович Коняев.
Все более видным становится митрополит Иоанн с каждым годом. Уходит все пустое, наносное, и остается только то, что и должно оставаться по-настоящему великое, по-настоящему прекрасное, по-настоящему высокодуховное. Вот митрополит Иоанн таким был, и он таким и остается, и просто мы его яснее и четче видим. Владыка Иоанн, он жил в каком-то особом времени, у него было особое зрение. Я вот просто помню, например, там свои встречи. Как-то проходила конференция, выступал на этой конференции владыка Иоанн, а у нас тогда готовился съезд писателей в Москве, и мы издали газетку «Писательский дом» к этому съезду. И вот мы с Олегом Чупровым, петербургский поэт, кстати, автор гимна городу, мы подошли к митрополиту Иоанну и попросили его, значит, что владыка, дайте нам интервью для нашей газеты. А владыка шел куда-то, торопился, окруженный людьми. И я помню, как-то он сразу отказался, что некогда, время, вот тороплюсь. А Олег говорит ему, что ну как же, вот у нас недавно сгорел дом писателя, а вы же, владыка, знаете, что погорельцам надо помогать. Ну и вот митрополит Иоанн остановился на лестнице и посмотрел. И посмотрел он почему-то не на Олега, который говорил ему эти слова, а на меня. И начал говорить, ответил на вопрос. Это интервью было опубликовано потом в газете. Хорошее такое интервью. Но дело в том, что вот в тот день, я еще не знал тогда этого, у меня в деревне, в поселке Вознесения, в родительском доме был пожар, и как раз дом горел в это время. Поэтому, когда было сказано слово «погорельцы», владыка посмотрел на меня при этом. Ну, понятно, что что-то он видел, то, что недоступно другим людям.
То есть ему было дано это духовное видение, какое-то прозрение?
Разумеется, я об этом слышал от многих людей. Вот мне рассказывал настоятель храма Спаса Нерукотворенного образа, протоиерей Константин Смирнов, что когда они получили храм, митрополит Иоанн пришел к ним, а что тогда храм представлял собой Спаса Нерукотворенного образа, только что уехала оттуда. Милиция там, учреждение уехало, все было поломано, все было изуродовано, испорчено. И вот среди этого хаоса, среди этой свалки поставили столик где-то, ну, чтобы напоить митрополита чаем. А митрополит сидел, пил чай за этим столиком и все смотрел кругом, и все говорил, как красиво, как дивно здесь. Ну, сейчас, когда мы приходим в храм Спаса Нерукотворенного образа, мы действительно видим убранство этого храма, насколько прекрасно, насколько дивно кругом. Но вот митрополит Иоанн это видел тогда уже, в тех грудах мусора, которые возвышались вокруг. Можно много таких историй рассказывать. Владыка Иоанн жил в особом времени. Вот мы живем по такой линейной схеме – прошлое, настоящее, будущее. Но есть другая схема, есть Божье время, в котором прошлое, настоящее и будущее одновременно. И вот владыка Иоанн жил в этом Божьем времени. Во всяком случае, он мог находиться в нем. И когда думаешь о его жизни, а поскольку я писал книгу, его биографию. Мне приходилось перебирать многие воспоминания о митрополите, заниматься многими документами. Все эти документы, все эти воспоминания, они подтверждают, что владыка Иоанн был удивительно духовным человеком, человеком той воплощенной духовности, которая способна была передаваться и другим людям, которая освещала для них путь даже в такие черные годы, как начало 90-х.
Крепость его веры укрепляла многих, и сколько он вот этих искорок заронил в душу, сколько судеб направил, сколько сумел дать людям вокруг себя, укрепить их дух, укрепить веру. Удивляешься, насколько действительно один человек со всеми человеческими немощами, а какая мощь духовная.
Да, вот когда приехал митрополит Иоанн в Петербург, многие были не то что, так сказать, разочарованы, но как-то озадачены. Настолько не вязался его облик мягкого, такого доброжелательного человека с обликом архиерея такой епархии, как Ленинградская. Но прошло буквально несколько месяцев, и все увидели, что за этой мягкостью, за этой добротой есть сила гораздо большая, чем в таком голом интеллектуализме, властности. Он ничего не изображал. Он шел от своего сердца, от той теплоты, вот, которая переполняла его. И он этой теплотой, этим светом делился. Он в свое время написал книгу, ну, это слова из службы, «Облечемся в оружие света» про архиереев. Я вот одну из книг своих про митрополита Иоанна тоже назвал, переиначивая эти слова, «Облеченный в оружие света». Он действительно был облечен в оружие света. Другого оружия у него не было. Но это оружие, оружие света, оно настолько могущественно, настолько превосходит все, что мы видим, что митрополит для нас остается одной из самых главных фигур 90-х годов.
Вот когда вы работали над вашей книгой и изучали биографические материалы, свидетельства тех, кто служил с митрополитом Иоанном, что вас особенно поразило?
Вы знаете, когда я работал над книгой о нем, когда я пытался осмыслить его жизнь, конечно, для меня было, может быть, самое удивительное, как легко это жизнь, протекавшая в советские десятилетия, когда гнали церковь, угнетали ее, как легко и естественно она вписывается в историю России, в историю Русской Православной Церкви. Ведь мы знаем, кто был учителем митрополита Иоанна. Его учителем был митрополит Мануил. Это человек, который в трудные 20-е годы возглавлял Петроградскую кафедру и боролся с обновленчеством. За это он сидел, проходил свой мученический путь. И вот митрополит Иоанн перенимает от своего учителя, митрополита Мануила, именно то архипастырское служение, которое нести очень трудно. Это только так легко сказать, быть ангелом церкви. Мануил, митрополит Иоанн, они были ангелами церкви. Это, конечно же, не имя изобретено, а это идет из глубин истории Русской Православной Церкви. Видимо, очень не случайно, что в начале 90-х годов, когда вот действительно обрушилась ночь на наше государство, когда непонятно стало, куда идти, зазвучал в полную силу голос митрополита Иоанна. И этот голос указал путь очень многим. Наверняка можно найти тысячи и тысячи людей, которые, услышав этот голос, пошли по правильному пути, нашли спасение.
Из воспоминаний келейника митрополита Иоанна, отца Пахомия. Что я могу сказать о владыке? Он был святой, вот и все. У многих людей была с владыкой одна единственная встреча, и они каждую минуточку ее помнят и лелеют в памяти. А я жил с ним в резиденции, был его доверенным человеком и относился к нему как к отцу, который меня духовно воспитал, наставил и рукоположил. Я бывало несколько раз просыпался утром, а владыка уже стоит на утренних молитвах, вечером на вечерних, исполняет монашеское правило. Или когда бывало невзначай зайдешь к нему в келью, когда он молится, будто переносишься в какое-то такое древнее историческое пространство, которое мы, христиане, идеализируем, когда, читая жития святых, видим, как подвижники подвязались в вере. Вот то же самое видел и я своими глазами и удивлялся. С одной стороны, владыка – немощный старец, болящий, а с другой стороны – несгибаемый воин Христов. И всегда он на молитве, и всегда он будто светился. В обычной жизни владыка был смиреннейший человек, но если дело касалось церкви, веры, духовной жизни, умел настоять на своем. Он ничего и никого не боялся, только Бога. Я многому научился у него». Своим учителем и пастырем считает митрополита Иоанна и настоятельница Новодевичьего монастыря в Петербурге игуменья София. Впервые она увидела его, будучи еще прихожанкой храма при Духовной Академии.
Когда вот я первый раз встретилась с владыкой Иоанном, и вообще впервые его увидела, мне было всего 18 лет, и в силу обстоятельств жизненных, наверное, такого и духовного масштаба, да и внешнего облика людей до этого не приходилось встречать. Когда я его в первый раз увидела, было впечатление, что это какой-то святой, сошедший то ли с фрески, то ли с какой-то иконы, с какого-то древнего образа. И просто я с удивлением и молча смотрела на этого человека и боялась, конечно, какое-то слово свое собственное сказать, а в то же время боялась проронить слово, которое говорил владыка на каких-то встречах. Эти встречи были связаны, конечно, с какой-то моей прежней такой профессиональной деятельностью, с работой. А в дальнейшем, уже когда встречи с владыкой стали более частыми и приходилось обсуждать какие-то рабочие вопросы, то было чувство совсем другое. Какая-то дистанция, она ушла, и было вот это ощущение, с одной стороны, архипастыря церкви, а с другой стороны, такого очень благостного и любящего отца.
В юности игуменья София работала юристом в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. А приняв монашеский постриг, эта хрупкая женщина взвалила на свои плечи восстановление Новодевичьего монастыря. Митрополит не дожил до того времени, когда обитель предстала во всей своей красе. Но он мечтал об этом и всегда, как вспоминает игуменья, был последователен в вопросах возрождения и возвращения церкви, ее святынь и исторических зданий.
И я думаю, что это характеризует именно вот покойного нашего владыку Иоанна как человека, который действительно по слову древнего подвижника говорил, что в главном единомыслии, во второстепенном свобода и во всем любовь. И я думаю, что когда он принимал какие-то свои личные решения, решения в отношении церковных вопросов, он очень четко понимал, что в чем-то церковь действительно может проявить, как есть такое церковное понятие, экономия. Не от слова экономить, а экономия – это такое снисходительное отношение к человеку, с его немощью, и более мягкое применение церковных канонов. Но в главном владыка всегда занимал позицию твердую. Он всегда считал, что в таких вопросах, как возвращение церковного имущества, монастырских зданий или канонической территории епархии, всегда позиция церкви должна быть однозначной, потому что по церковному учению, древнему церковному учению, имущество церкви – это имущество нищих. Вот есть такое понятие, да, имущество нищих. Почему так об этом говорится? Потому что за счет церковных средств питаются сироты, немощные люди, нищие, осуществляется благотворительность. И я уже не говорю о самих храмах Божьих, где изначально, конечно, храмы Божьи предназначены для совершения богослужения, для молитвы. Ну, а здания духовных школ, они, естественно, предназначены для получения духовного образования, подготовки будущих пастырей и архипастырей. И поэтому в этом вопросе позиция владыки была такая твердая. Несколько, может быть, таких наиболее ярких эпизодов, которые на сердце до сих пор хранятся в сердечной памяти. Когда я получила благословение старца отца Николая Гурьянова на монашеский путь, на иноческий подвиг, то, конечно, пошла поставить в известность об этом владыку Иоанну, но были свои трудности. Мои родственники, наверное, как у многих людей, которые избирают монашеский путь, они были все категорически против. Причем аргументы были самые что ни на есть, как говорят, духовные. Приводились примеры преподобного Сергия Радонежского, который сначала похоронил родителей, о них заботился до смерти, потом только монашество принял, пошел в пустыню жительствовать. Приводились самые возвышенные такие рассказы о подвижниках, которые жили в миру, которые и в семье, служа своим родителям и заботясь о них, тоже спасались. И, в общем, вот самые благочестивые и духовные, казалось бы, аргументы приводили мои родственники. Да, на другой чаше весов были рассказы о том, как родители, скорбящие о детях, не пережили монашеского пострига, как они страдают. И под воздействием таких вот переживаний, разговоров со своими сродниками, я пошла к владыке и рассказала ему, спросила владыка, как вы смотрите на это? Может быть, действительно? И так тоже Бог благословляет людей спасаться. Владыка рассказал притчу. Притча звучала примерно так. Один человек молодой собрался в монастырь посвятить всю свою жизнь Богу. Идет по дороге, встречается старичок, говорит, куда ты собрался? Говорит, иду Богу послужить. Ну, что ты идешь прямо сейчас? Это никогда не поздно. У тебя старенькие родители, позаботься о них, упокой их старость. Молись в это время дома, готовься к монашеству, и Бог благословит. Молодочек поступил по этому совету, вернулся домой, упокоил родителей, снова идет. Снова встречается такой же старичок. Говорит, куда ты собрался? А вот собрался в монастырь. Он говорит, ну, а то посмотри, сколько благочестивых супругов. Сейчас не хватает православных, хороших христиан, детей. Многие люди благочестиво пожили в миру в супружестве, а потом уже в преклонных годах приняли монашество, там, преподобный Серафим, Вырицкий супруга и множество других святых. Так ты тоже можешь. Ну, так послушал, вернулся. Женился, дети выросли, уже идет. Идет, и никто ему по дороге не встретился. Приходит в монастырь, старица Гумен встречает, говорит, бери топор, подвел его к пню, ударь топором по пню. Ударяет. Золото посыпалось. Второй раз, говорит, ударь. Посыпалось серебро. Третий раз ударь. Уже труха посыпалась. Говорит, ну, говорит, так и твои желания. Вот такую притчу владыка рассказал, очень укрепил, утешил. И когда Господь призывает в молодом возрасте, и человек, так сказать, не откладывает, другое дело, что, конечно, Господь может позвать, и воля Божия уже именно для конкретного человека, может быть, и в возрасте, и, может быть, когда действительно семья была, и все, но все-таки если призвание с юных лет такому образу жизни, то, конечно, и подвиг монашеской жизни, он имеет и такое значение и в личном плане, и в очах Божьих. Однажды пришлось нам еще с одной сестрой нашего монастыря совершить паломничество на Святую Землю с владыкой. И тоже очень были трогательные какие-то моменты, когда владыка сам у источника Благовещения Божией Матери, он взял такое ведерочко какое-то, почерпало, сам опустил это ведерко, вот этот кладезь, колодец со святой водой. Сам всем нам паломникам, самым простым паломникам, не каким-то высокопоставленным лицам, труженики простые из Академии Духовной епархии, он стал нам разливать воду в эти бутылочки. И мы еще, помню, говорим, владыка, подожди, сейчас какую-то бумажку я сниму с этой бутылочки. И владыка терпеливо ждал, пока мы снимем бумажки, пока мы найдем эти бутылочки, откроем горлышко от бутылочки этой. И владыка с нам воду нам старался разлить. Потом, помню, тоже вот такая прекрасная, запомнившаяся, наверное, на всю жизнь божественная литургия, которую ночью совершал на гробе Господнем. Мы все дали ему записочки, чтобы он помянул наших сродников. Очень трогательно было. В то же время, конечно, чувствовал, что это какое-то прощание с архиереем Божиим. И, конечно, такой облик отца и снисходительного к нашим немощам, и в то же время твердого в стоянии в истине, он до сих пор в сердце сохраняется. Когда Владыка лежал в больнице, я какое-то помню, что-то вкусное собрала такое на первой седмице поста. И как-то, помню, так я была смущена, что Владыка, оказывается, на первой седмице поста, несмотря на тяжелую болезнь, ни фруктов себе не позволял, никаких. Что-то я постное принесла, помню, все равно не позволил себе. Вот. А так, конечно, очень теплые воспоминания о нем.
Несмотря на собственные немощи, митрополит Иоанн часто посещал больницы, ходил по палатам, окормлял страждущих, молился, проповедовал. Сегодня в нашей передаче прозвучат несколько фрагментов уникальных записей голоса петербургского архипастыря. Одна из них была сделана в мае 1993 года в Покровской больнице.
Дорогие мои, я с радостью отозвался на вас призыв, чтобы посетить больницу имени Покрова Божьей Матери. Больницу, где лежат и находится очень много и болящих, скорбящих, недугающих, всякого рода больные. И не только больные, но и те, кто заботится об этих больных, кто старается приложить все свои силы к тому и способности, чтобы дать человеку облегчение телесное. А ведь заповедь Божия такова. В темнице был, посетили меня, или в больнице та же самая. Под силой этой заповеди и в силу внутреннего своего призвания любить и ближнего своего, как самого себя, принимать участие в горестях и болезнях своего народа, принимать участие в скорбях тех, кто находится в этой больнице. Вот все это и побудило меня к тому, чтобы встретиться с вами и поговорить с вами просто по-отечески, как отец с детьми своими. Очень хорошо одно то, что вы расположили сами себя находиться именно под небесным покровом Царицы Небесной.
Это свидетельствует о том, что вы устремили и свои умы, и свои сердца не кому-либо, а к источнику жизни, тому, кто является целителем и врачом душ и телес наших. Так это и подобает. Потому что и здравие наше, и болезни наши, они зависят только от воли Божественной. Правда, воля Божественная, она направляется к тому, чтобы дать человеку и здравие, и телесное, и самое главное, духовное. Но ведь мы не всегда с вами пользуемся свободою, духовной свободою во благо себе. Часто мы допускаем своеволие и, нарушая законы естества, допуская те или иные грехопадения, вследствие этого и посылаются подчас нам с вами и болезни. Во вчерашний день Церковь посвятила событию исцеления расслабленного Христом Спасителем, расслабленного, который лежал в немощи 38 лет. И следствием этой болезни был грех. Ибо когда Господь после исцеления болящего спустя некоторое время встретился с этим человеком, то сказал ему: «Вот ты выздоровел, тому больше не согрешай». Поэтому большинство болезней является следствием нашего с вами греха. Да и само страдание человеческой природы становится, является ничем иным, как тем же самым следствием греха. Если человек создан был в правде, преподобии истине, создан для вечной блаженной жизни, был полной энергии и телесной, и духовной. А вот после грехопадения все нарушилось. Вошел грех в естество человеческое и нарушил внутреннюю гармонию, которая давала возможность человеку прежде всего иметь тесное общение с источником жизни. А затем нарушила гармонию внутреннего нашего с вами естества. Грех вошел и все разрушил. И воля ослабла, и сердце ослабло, и ум осквернился. И как следствие грехопадения человечество изгнано было из рая на страдания. И история человеческой жизни показывает, что да, грех, вошедший в человека, принес очень много горести. Итак, наши с вами подчас и большей части болезни – это следствие греха. Но мы не должны отчаиваться в том, что мы вот оказались в болезни. Потому что, хотя это и есть как бы наказание за наши грехи, тем не менее, это и целительный пластырь для нас с вами. Чтобы мы подумали, о чем подумали? Подумали о том, что мы здесь, живущие на земле, являемся странниками и пришельцами. Что наступит момент, когда человек должен оставить здесь земную храмину свою и переселиться в иные обители. А думая об этом, мы приготовляли самих бы себя той вечной блаженной жизни, которая уготована любящим Господа своего. Вот в чем значение нравственное всякой болезни. Если болезнь иного характера, болезнь как подвиг, именно как подвиг, то человек не допускал никаких грехопадений, ничего греховного не делал, и тем не менее он оказывался и оказывается иногда в трудных обстоятельствах, оказывается в трудных болезнях. Да, это как подвиг терпения. Подвиг, который дает человеку нравственную мощь, нравственную силу. И он является примером для многих поколений человеческого рода. Вот праведный Иов, он был человеком праведным, святым человеком. Тем не менее, Господь попустил ему оказаться в страшной болезни, в проказе. И тем не менее, находясь в этой болезни, он только благословлял Бога, да будет имя Господне благословенно отныне и до века. И апостол Иаков указывает на это терпение. Вы слышали долготерпение пророков и Иова особенно? Да, они даны нам как пример подражания, как переносить болезни, в которых мы иногда оказываемся. Да, действительно, это подвиг терпения. Итак, дорогие мои, если болезнь посетила, и если эта болезнь является следствием нашего греха, мы должны и обращаться прежде всего к Богу, тому, от кого зависит наше с вами и здоровье, и болезни. Мне радостно, что все мы, и болящие, и обслуживающий персонал, прибегаем в единодушное к источнику жизни, что мы уповаем на милость Божию. И дай Бог всем вам крепость сил, помощи божественной, чтобы вы, находясь обоюдно в терпении, те, кто в болезни, терпя болезнь благодушно, и те, кто служит немощным, болящим, тоже в терпении. Ведь для врачей много приходится иметь сил и преодолевать свои немощи при лечении недугов человеческого естества. И так, терпя друг друга, в любви пребывая, да совершаете вы свой подвиг, одни терпя болезни, а другие терпеливо ухаживая за этими болящими и прилагая свои усилия к их выздоровлению. Полагая всецело на волю Божию, да будет воля твоя Божия. Аще угодно тебе, даруй исцеление болящим. Если угодно тебе, чтобы человек нес болезнь как подвиг, а нам продолжать служение ближним тоже как подвиг, да будет воля твоя. Да благословит Господь всех вас на этом добром спасительном пути. Продолжайте свое служение и Богу, и ближним, и да будет благословение Божие на вас, укрепляющее ваши и телесные, и духовные силы. Храни вас.
Я старалась какие-то, может быть, его даже высказывания что-то постараться и успеть и записать. Ну, конечно, так в памяти все сразу не встает. Я помню, что Владыка очень советовал хранить мир с ближними. Потому что зачастую, конечно, лукавый нас уязвляет прежде всего через тех людей, которые нам дороги и которым мы дороги. И наши страсти, так сказать, они действуют в отношениях с ближними. Владыка всегда советовал в отношениях с близкими людьми, со сродниками, с людьми, которые, скажем так, по службе какой-то, по служению находятся рядом. Всегда советовал сохранять мирное настроение и молиться об этих людях. Это очень действенные назидания. Всегда его помню, что наши человеческие усилия – это одно, а когда мы молимся о человеке, мы тем самым вводим в действие благодать Божию и веряем Богу жизнь ближнего, устроение его души, его настроение, чувствование. Вот это очень такое действенное и всегда слово полезное в собственной жизни.
Сейчас много говорят о гражданском обществе и гражданском долге. У митрополита Иоанна и на этот счет также была своя твердая позиция.
Но гражданский долг, прежде всего, конечно, нужно же твердо и неизменно хранить учение церкви, православной церкви. Я не говорю русской только, а вообще по как таковой православной церкви. Это прежде всего. Ну и, конечно же, скажем, если человек это семейный, сохранять семейную верность и делать семью, как свою говорю, домашней церковью, где должно проходить воспитание, семейное воспитание. То есть детей своих воспитывать в благонравии и в то же время в христианской православной вере. Но гражданский долг такой, конечно, хранить, опять я говорю, то, что созидает, а не разоряет. Созидает добродетель и жизнь во Христе. А всякий грех он обязательно вносит. Прежде всего, саму личность разорение или дисгармонит. Вот, саму личность как таковую. Оно переходит потом и в семейность, от семейности в общество, а из общества уже на всю государственность. Это грех разделяет. Поэтому вот так вот и нужно вот грех удалять, чтобы он не являлся причиной разобщенности. Прежде всего, в каждом человеке созидалась вот эта внутренняя гармония через удаление греха. А потом уже, чтобы и в семействе был удален этот грех, в обществе и в целом государстве. Здесь, конечно, по отдельности работать нельзя. Нужно приобщать к этому благому делу вообще как можно больше людей, чтобы создавался именно не только костяк, но и здоровый такой организм, понимаете? Земля русская,
момента, как владыка Иоанн прибыл на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал одним из главных духовных наставников современной России. В его проповедях и книгах содержались ответы практически на все вопросы, которые тревожат русского человека. Служение владыки не прерывалось даже на время, когда ему приходилось ложиться на лечение в больницу, рассказывает заведующий хирургическим отделением клиники госпитальной хирургии Медицинского университета имени академика Павлова, доцент Александр Степанович Лапшин.
Ну, оказался он у нас как обычный пациент, лег по направлению Федора Григорьевича Углова для прохождения курса лечения. Он у нас пролежал в общей сложности около месяца. Понятно, отношение к нему было как к владыке, все знали, что это владыка, и отношение было достаточно трепетное как к человеку, как к личности. Даже в больничном одеянии, в больничном халате, тапочках, когда он выходил в коридор, это был владыка. Осанка, благородный вид, благородная седина, его такая поступь, речь. Было видно сразу, что это идет, скажем так, непростой человек. И больные, которые находились в это время в стационаре, кто его видел, кто встречал его в коридоре, каждый считал за честь подойти, ну, так принято, так приветствуют иерархов церковных, приложиться к руке. А люди, окружавшие его, вот, и пациенты, и доктора, врачи, и медсестры, они просто благоговели при виде Иоанна. Самое главное, ведь люди такого ранга высокого бывают всякие, да? Кто-то требовал к себе особого отношения, кто-то требовал себе каких-то особых условий. Здесь этого не было. Спокойная, нормальная для нас рабочая обстановка, а для него это прохождение курса лечения.
Люди по-разному проявляют себя в болезнях. Для христианина болезнь – это своего рода испытание. И вот отношение к болезни во многом определяет человека и его духовное состояние.
Действительно, как истинный христианин, он относился к своему болезненному состоянию как к испытанию. Не было никаких каких-то даже, может быть, и необходимых в данной ситуации жалоб. Хотя состояние у него было очень нелегкое. Боли были выражены в таких ситуациях, боли очень сильные. Но он это переносил очень стойко, без каких-то капризов, излишних жалоб. Ну, я бы сказал даже таким словом, как нытья, да? Он выполнял четко все рекомендации, проходил все процедуры беспрекословно.
То есть это было терпение и такое смиренное отношение вот к своему состоянию?
Потрясающее терпение. Он даже виду не подавал, что у него что-то болит. Всегда был спокоен, ровен в разговоре. Ясность ума потрясающая. И перевязки, они были такие достаточно болезненные, неприятные. Ни разу не проявил...
Какого-то нетерпения, недовольства?
Нет, 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 никакого. Смирение полное, терпение. И вот действительно он воспринимал это, видимо, как испытание. Он понимал, что надо лечь в клинику, надо пройти курс лечения, там, да? Но ощущать себя больным он не хотел. Даже вида не показывал, что он больной. Он был, с одной стороны, в общем, что-то такое святое, небожительное, а с другой стороны, это был обыкновенный человек. На выходные дни он обратился к нам с просьбой отпустить его на рыбалку с друзьями. И мы его отпустили, потому что, ну, в общем, было это как-то удивительно достаточно. Владыка, Иоанн, и вдруг что такое приземленное, рыбалка с друзьями. Вернулся таким удовлетворенным с этой рыбалки, то есть все пошло на пользу. Немножко, конечно, обострился процесс заболевания, нам пришлось немного усилить терапию, которая у него была. Но, тем не менее, мы считаем, что поступили правильно, потому что нельзя в данной ситуации человека лишать того, чего он хочет. И если это допустимо в пределах возможного, то почему бы нет? Очень много людей, которые узнавали, что он находится в больнице, приходили навестить, поддержать. Мы это воспринимали. Немножко, так скажем, закрывали глаза, да, и его, в частности, режим несколько смягчали, чтобы не отрывать его от людей, от народа, и не вырывать его, что называется, из привычной его жизни. Ну, такого крупного паломничества большого мы старались не устраивать, и как-то немножко это дело сдерживали. Да, все-таки это больница, человек болен, и должен быть какой-то щадящий режим. Но все, кто приходили, просились к нему на прием, как бы он себя ни чувствовал, он не отказывал никому. Всех выслушивал. Если кто-то просил благословения, благословлял. Кто-то просил наставления, наставлял. Шли доктора, которые работают у нас в университете и знали, что у нас находится Иоанн. Один даже доктор пришел, он имеет сан священника, а специальность у него хирургия. И он попросил принять его для того, чтобы Иоанн благословил его на хирургическую деятельность. Без благословения владыки священнослужителю нельзя заниматься хирургической деятельностью. Он его принял, он его благословил и начал работать до сих пор у нас в университете.
Наверное, благословило все ваше отделение, всю вашу клинику и кафедру, да?
Да, да. Мы так думаем тоже, что да. Надеемся, по крайней мере. И наша клиника и кафедра сейчас как под зонтиком двух таких великих, я бы сказал, людей, да? Светского человека, академика Углова, и духовного человека, христианина, и священника великого, практически святого человека, это Иоанна. Самое удивительное, что он очень любил говорить о болезни, даже с врачами. Представить себе невозможно. Вот я могу сказать, что 100% все люди, если только появляется врач, даже где-то в компании, начинается разговор о здоровье. А уж если пришел доктор, да еще заведующий отделение, пришел в палату, ну как не поговорить о своем состоянии? Никогда. То есть вот он отвечал на те вопросы профессиональные, которые мы ему задавали, что как тут, что болит, не болит, температура какая-то, все. Он отвечал на эти вопросы, и дальше, если у него было желание поговорить, пообщаться, ни намека о болезни, ни намека о себе. Он вообще о болезнях очень любил говорить. И вот меня это удивляло очень. Ну, я, в общем, так скажем, несколько пользовался своим положением, заведуя этим отделением, где он лежал. Поэтому я, может быть, чаще других, так скажем, злоупотреблял вниманием Иоанна, но мне очень хотелось с ним пообщаться, поговорить по душам. Может быть, даже не столько, сколько спросить, там, как жить и что делать, сколько поговорить о жизни, о жизнеустройстве. Он мыслил очень нестандартно. Это был такой, на мой взгляд, великий государственник, великий патриот. И все мысли у него были о чаяниях людей, о своих соотечественниках, как сделать жизнь их лучше, правильнее. Многие были интересные мысли. Они, конечно, шли вразрез. Иногда и в очень резкий разрез шли с той политикой, которая проводилась в те годы. Но я думаю, что, может быть, и в нынешней жизни ему тоже очень многое бы не понравилось. Но, тем не менее, он высказывал это всегда очень спокойно, аккуратно, без каких-либо грубостей, без каких-либо намеков на какой-то экстремизм. То есть это было истинно христианство. Ну, в общем, такие мысли святого человека, радеющего за свою страну, за свою родину, за свой народ.
В подтверждение этих слов нам хотелось бы предложить вашему вниманию еще один небольшой фрагмент архивной записи голоса митрополита Иоанна.
Нельзя сказать, что мы сейчас живем в православном отечестве. Оно было православным до 17-го года, все цело. А уже после 17-го года явно здесь преобладание было атеистическое. И фактически наше общество русское воспитывалось в атеистическом духе. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь сейчас, скажем, и дана свобода вероисповеданию. Но ведь кроме православия, сейчас ведь действительно большой лавиной двинулись другие конфессии. Разница очень большая между православием и, скажем, протестантским миром. Протестантский мир почти исключает вот эту борьбу внутреннюю, так называемую борьбу со страстями и похотями, исключает. В то время как это обязательно должно быть. Конечно, многие говорят, вот ведь владыка выступает, называет их вот мутными водами. Ну, я называю не людей. Люди как есть, как люди. Но учение само, вот эти и протестантского мира, и восточной религии, конечно, само учение – это муть. Муть. Может быть, отчасти что-то такое там и есть одинаковое с учением Христовым, но это среди, как говорится, мути воды. А нам нужно чистое учение. Именно то учение, которое принес на землю Сын Божий, Христос Спаситель. Это надо учение нам, а не каким примеси человеческого измышления и настроения. Так что вот оно православие, так ты его восприми. Ты же русская, Русь святая. И на православие русское государство созидалось и жило. Ты его восприми, это православие во всей полноте и красоте. И не вдавайся в какие-то западные учения, или так, или нравы, или обычаи. У нас свои есть обычаи, русские, воспитанные на жизни духовной, на духовной культуре, православие опять-таки, среди всех вот этих вот окружений и протестантского мира, и, я бы сказал, тоже атеизма, потому что, ну, нельзя сказать, что у нас власть все верующие. Ведь сейчас власть, она не православная, хоть центральная, хоть местная власть. Но если они приходят, хотя, скажем, где-то в храм, когда ты свечку возьмешь, это по обычаю, а не по внутреннему убеждению. По внутреннему убеждению такое. Человек уверовал, и стоящий во главе правления государства, он будет заботиться о том, чтобы всему народу этого государства сообщить это добро. А иначе, если такого нет, то это вообще ничего не стоящее. Значит, стоящий во главе управления должен иметь полное не только понятие, но и убеждение, что же есть такое добро, и это добро утверждать в своих же людях. Вот в чем дело.
Вслед за святым Иоанном Кронштадтским владыка Иоанн провозглашал, что родиться русским есть дар служения. Сумеем пробиться к Богу сквозь толщу лжи и клеветы, значит, сумеем возродить святую Русь, учил он. Отступимся, Россия погибнет.
Он у нас находился на лечении как раз в святой для всех православных праздник Пасха. А ведь Пасха – это всенощная служба. И он даже без тени сомнения сказал, что нет, я пойду, я выдержу.
С этими вот жуткими незаживающими язвами на ногах.
Да, то есть это так называемая диабетическая стопа, в медицине это называется. Это очень серьезная вещь. Длительно существующий диабет приводит к таким серьезным изменениям. Это очень больно. Очень больно. Это воспаление, это интоксикация. И, в общем, просто находиться дома, сидеть у телевизора, это и то тяжело. А отстоять службу всю ночь... И ведь никто не заметил, никто не знал, что он может недомогать, что ему может быть плохо. У него ни один мускул на лице не дрогнул, что называется. Он провел эту службу, в общем, как будто ничего и не произошло. И вот так во всем. Действительно, потрясающая, колоссальная сила духа, сила воли. Но дух в данной ситуации, лишний раз Иоанн доказал всем нам, что сила духа – это главное. Особенно, наверное, в русском человеке. На самом деле, вид у него был такой очень смиренного, кроткого человека, с таким спокойным лицом. И когда при ближнем рассмотрении видишь, насколько несгибаемая воля и сила духа, то получалось такое целостное очень впечатление такого целостного человека. Это не какой-то агрессор с горящими глазами, да, с несгибаемой волей, там такой положительный герой коммунистических времен. А это вот действительно настоящий человек, это тот идеал, к которому надо стремиться, пожалуй, каждому христианину. Да и не только христианину, я думаю, человеку любой веры. Вот это вот благородство помыслов и действий, такое кроткое выражение лица и несгибаемая сила духа. Сила духа – это главное. Физически может быть человек нездоров, физически может недомогать, но сломать его, если он силен духом, невозможно. Я вспоминаю его, в моем представлении, владыка Иоанн – представитель настоящего святого. Святость, она светилась в нем. Это был человек, который по отношению к себе не испытывал никаких эгоистических настроений. То есть впечатление было такое, что ему лично не надо ничего. Это был такой аскет. Он родил только за окружающих, за паству, за те церковные все дела, которые он здесь вел. Думал только об этом, жил только ради этого. Он не жил ради себя. Он жил для людей или служил делу. И своими проповедями, своими поведениями, своими беседами старался сделать нас, окружающих его, лучше. Он сумел подняться не только над своей болезнью, а своими действиями, последними действиями он поднялся и над своей смертью.
Потому-то и идут сплошным потоком на Никольское кладбище многочисленные паломники. Привожу свидетельство женщины по имени Анна, которая ухаживает за могилой владыки Анна. Из Самары едут, из Владимира, Москвы, Уренгоя, Воркуты, Магадана. Некоторые даже сердятся, что нет указателей к могиле владыки. Недавно приезжали паломники-киприоты. Спрашиваю, откуда знаете владыку? На ломаном русском отвечают «столб». До неба. Этим все сказано. Накануне Дня Ангела Владыки приезжали румыны. Настоятельница монастыря пела на могиле на своем родном языке. Сказала, у нас есть общество Иоанна Снычева. Труды митрополита переведены на разные языки. Скольких людей объединил Владыка. А недавно приходил бывший офицер. Плакал и сказал, Владыка Иоанн перевернул всю мою жизнь. Сама я много раз убеждалась в действенной помощи владыки. Это молитвенник, наш ходатай перед Богом. Об этом же говорит и писатель Николай Михайлович Коняев, словами которого мы завершаем нашу передачу.
Он и сейчас остается пастырем для многих, и не случайно его могила на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре – одно из самых посещаемых мест в городе. Редко когда мы не увидим на этой могиле цветов, но я, во всяком случае, никогда такого не видел, чтобы там не было цветов живых. Туда приходят люди с такими просьбами, которые, казалось бы, совершенно не вяжутся, да, с деятельностью митрополита Иоанна. Вот я, например, знаю, там рассказывали, и действительно такое происходит. На могиле его просят о помощи. Молодежь, например, часто обращается с просьбой устроиться на работу, и говорят, эти просьбы исполняются. Там происходят действительно необыкновенные чудеса. Один священник из Самарской епархии, ему нужно было строить храм. Вот, значит, он еще не знал, где деньги достать. Денег-то нет, там городочек не очень богатый. Он приехал на могилку к митрополиту Иоанну, которого он еще знал по жизни. Рассказал там все на могилке. Вот, приезжает, и вдруг каким-то чудесным образом находятся деньги, и вот этот храм уже стоит в этом городке. Конечно, это можно, наверное, находить какие-то реалистические объяснения, но мы-то понимаем, что этот реализм спасительный, он происходил, конечно же, по молитвам к митрополиту Иоанну.
Когда разговариваешь с паломниками из других городов, они говорят, какие вы петербуржцы счастливые. У вас есть Александро-Невская лавра, часовня Ксении Блаженной, Иоанновский монастырь. действительно, наверное, молитвами вот этих наших великих святых мы спасаемся.
Конечно. Мы просто еще не понимаем всего значения этих святых для нашего города. Как мы знаем, это единственный город, на улице которого не ступала нога чужеземного захватчика. Вот то, что сделал Александр Невский, святой благоверный князь, который является покровителем нашего города. То, что делает для нас митрополит Иоанн, конечно, говорить сейчас об этом как-то так обобщающе, видимо, еще не время, но то, что его влияние боготворное, его влияние огромно на духовную жизнь города, это несомненно лично для меня.
Своими воспоминаниями о митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском Иоанне с нами поделились настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София, заведующая хирургическим отделением клиники госпитальной хирургии Медицинского университета имени академика Павлова, доцент Александр Степанович Лапшин и секретарь правления Союза писателей России Николай Михайлович Коняев. Передачу подготовили Ирина Егорова, Ирина Ванина и Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.